welcome into the stadium the two teams, Arsenal and our boys in blue.
Матвейское радио 4 представляет. Стартовый свисток, первый пас и бегущий секундомер приближают спортсменов к заветной мечте. Подрев трибун своим стремлением к победе, они дарят нам уникальное зрелище и открывают мир невиданных возможностей. Голы, очки, секунды, личности и командный дух. Любопытные истории, собственный опыт, фанаты и закулисье. Роман Антонович,
Евгений Рафтин.
Пятая дорожка. Мы узнаем, и мы говорим о спорте.
Мы сегодня попробуем пройти по пути высшей истины на татами, но у нас это получится так, очень поверхностно и совсем чуть-чуть, потому что обычно люди для прохождения этого пути посвящают целую жизнь, и потом они признаются, что это только начало. Вот. Ну, такой философский старт нашей программы. Евгений Равдин.
Роман Антонович.
Сегодня вместе с вами, и мы будем говорить о контактном карате киокушинкай. И у нас сегодня в гостях Эдгар Айспуретис, тренер. Эдгар, привет.
Добрый вечер.
Привет. Добрый день еще.
Да, да.
Вот, и, пожалуй, это такой сюрприз для вас и для нас. Чемпионка мира в возрасте до 21 года, весовой категории до 55 килограммов, Мария Скулович.
Скулович. Здравствуйте.
Привет. Почему сюрприз? Мы попросили наших гостей прийти не с пустыми руками, а с наградой. Вот с титулом, с призом, который обычно, ну, во время соревнований, за который борются спортсмены. И вот этот приз у нас в студии. Если вы еще не смотрите повтор или видео этой программы, да, то обязательно сделайте. На странице в Фейсбуке «Латвийское радио 4» доступна будет эта программа в видеоформате, и вы увидите, о чем я говорю. Или же в нашем инстаграме, это LR4Sport, потом, после эфира, мы сфотографируемся, и в нашей ленте вы увидите. Это, ну, чудо, первый раз у нас такое в студии.
У нас, да, у нас были олимпийские медали, даже золотые в студии. У нас была грамота от японского императора, подписанная там какими-то печатями и канцеляриями. Но такого большого кубка у нас еще не было. Это самый высокий трофей, который в этой студии у нас когда-либо был, по крайней мере, за мое время здесь. Ты, Маш, ты мерила его в высоту?
Ну, я сравнивала его с собой. Он чуть-чуть ниже меня. 1.50 м, наверное, где-то примерно размером.
Солидная, в общем, штука.
И вот, да, эту солидную штуку Маша несла по лестнице, вот, держа в руках. Я так понимаю, ты никому этот трофей не отдаешь.
Ну, только если попросят, да.
Я попросил. Пока ты не видел, Ром, я попросил. Мне Маша дала подержать. Ты знаешь, он легче, чем кажется. Кажется, что он вообще монолитный такой, а его поднимаешь, и он все-таки такой, сподручный.
Я думаю, что главный вес все-таки заключается в другом. Вот в той идее, которая заключена в этом трофее. Но мы сегодня будем говорить и о том, как этот приз, как эта золотая медаль, вот, Мария, тебе досталась, да. Мы попробуем развеять некоторые мифы и узнаем много интересного о контактном карате, потому что уже до программы, ну, от одного факта у меня рот открылся и вот еле-еле закрылся сегодня.
Да, не закрылся.
Да, вот об этом все мы будем говорить, и, ну, пожалуй, начнем вот с поздравлений. Действительно, это какое-то невероятное событие, быть чемпионкой мира в киокушинкай. Это вот что это такое?
Ну, честно, до сих пор я сама не могу осознать, насколько это, что вообще произошло, честно. Да, можете посмотреть мой финальный бой, он есть в интернете, и можете заметить, что я была сама в шоке, что главная судья подняла за меня, то есть финальный был такой, что мы дрались 6 минут, то есть 3 раунда по 2 минуты, и мы дрались одинаково, нам давали кики-ваки это еще дополнительный бой, потому что мы показывали одинаковый результат, одинаковую технику, выдержку. И в конце получилось так, что в конце судьи должны обязательно принять обязательное решение. Либо я, либо девочка из Казахстана. И двое судей подняли за меня, двое судей за девушку из Казахстана. И главная рефери должна была решить, кто в итоге станет чемпионом мира, и она все-таки дала победу мне. И отчего я была в шоке не из-за того, что я выиграла, а из самой сути, что наконец-то у нас в Латвии появился еще один чемпион, что наша команда может этим гордиться, и тренер тоже будет мной гордиться.
Хорошо, а я вот сейчас, наверное, выступлю с такой необычной просьбой. А давайте, Эдгар, и ты, Маша, вот вместе одновременно скажете, благодаря чему тебе удалось победить. Одно слово, вот если оно у вас есть, то тогда на 3-4.
Есть три слова.
Три слова? Мне просто интересно, вот будет синхронно или не будет синхронно?
Ну, давай.
Итак, 3-4.
Неотступность.
Работа над ошибками.
Ну, я думаю, что и то где-то в равной мере имело место быть. И как бы, ну, это в принципе в любом виде спорта и при любой победе залог успеха в этих вещах.
Про чужие ошибки всегда интересно слушать и говорить.
Кстати, да.
Что ты включаешь в это понятие работы над ошибками? Ты что-то изменила по ходу чемпионата? Или на этот чемпионат приехала уже, проработав какие-то моменты? Очень интересно послушать, что тебе не удавалось, а потом удалось.
Ну, я очень много раз езжу на чемпионаты мира. Я была уже 3 либо 4 раза на чемпионатах мира. И все, никак мне не удавалось занять первое место. А я занимала 3-е место. На чемпионатах Европы занимала тоже достаточно хорошие места. И 3-е, и 1-е. Но все, что мы стремимся, все-таки это наш чемпионат мира. Как все время говорит тренер, наша цель — это 1-е место на чемпионате мира. И да, мы работали все время над ошибками. То есть проходят соревнования, мы смотрим все наши бои, тренер анализирует, пишет огромные текста, что хорошо, что плохо, как, что надо исправлять. И до следующего чемпионата мы пытаемся на тренировках исправить наши ошибки. Допустим, больше уходить за спину, больше бить руками, больше бить ногами, исправить что-то в технике, либо исправлять, больше бегать, чтобы не умереть, так скажем, во время боя, чтобы дыхалка была хорошая. Поэтому я исправляла, да, мне надо было больше по сторонам бегать, потому что я выступаю в категории до 55 килограмм, но сама я вешу 48-47. То есть достаточно большая разница между мной и соперницами, и если я буду с ними драться, ну, и никуда не отступать, не уходить за спину, то они меня могут перебить. Поэтому моя главная задача была уходить по сторонам, их путать немножко, чтобы они не только шли вперед, но я могла как-то в сторону прыгнуть, в голову ударить и незаметно получить очко, получается так.
Эдгар, а глядя со стороны глазами тренера, тебе есть что добавить? Или вот, знаешь, тренер никогда же не бывает доволен, ну только, может быть, минуту после золотой медали, а потом говорит, все, работаем дальше. Над чем дальше надо, Маша, работать?
Над чем, сейчас не скажу, потому что у нас еще впереди Кубок мира. Пусть противники не знают, а противницы не знают. Буквально через месяц, да, уже в Болгарии будет Кубок мира. Тоже серьезные будут противницы. Но Маша, я неспроста сказал неотступность, да, как, потому что она, ну, один из немногих усердных, целеустремленных, работает на тренировках на все 100%. Вот, выкладывается... Очень послушная, то есть, ну, одно удовольствие работать, да, скажем так, она исправляет, относится ко всему очень серьезно. И поэтому, так как уже Маша сказала, после каждого турнира мы смотрели, чего не хватало в технике. У нее был вообще, это очень тяжелый путь был к этой вершине. Был период, когда она больше года просто проигрывала в первых же боях на всех турнирах. Он просто приезжал, и я все время боялся, неужели, ну, не дай бог, чтобы она уйдет, да, потому что, ну, как говорится, долго не сбывшаяся мечта томит сердце, и это может, конечно, лишать сил и энергии дальше идти. Но, слава богу, мы преодолели этот момент. Я тоже чисто технически, да, мы даже, я понял, в чем дело. Она немножко была такая сонная сначала, да, какие-то. И мы там всякие приемы делали, там, начиная, я ее щипал перед каждым боем. Она просыпалась.
Нашатырный спирт.
Нашатырный спирт, да, это тоже фишка последнего турнира чемпионата, да. Да, то есть тоже там, ну и далее, и далее, и далее. Много на каждого. Сейчас мы уже практически знаем всех самых сильнейших спортсменов и знаем их сильные стороны, почему Маше не удалось, например, выиграть их в предыдущие разы. Мы уже готовимся к ним, понимаем, что нужно делать. И она вот умница, еще раз говорю, вот она упомянула финал с казашкой. Разница была около 10 килограмм, чтобы вы понимали. Потому что до 55, Маша 47. Там казашка, она выглядела, ну, явно больше 55. Она, ну, спортсмены как обычно сгоняют вес, да. То есть 10 килограмм было разница, да. И, конечно, она шла как танк, давила, да, просто. И Маша хорошо встречала прямыми, за спину, прямыми. У нас это как раз... Она с ней уже дралась 2 или 3 года назад, да, в Болгарии. И тоже, ну, не тоже, а тогда проиграла, хотя первые 2 минуты она была лучше, 2 судьи за нее подали. Но потом немножко у нас не хватило, в том числе и функционально, и технически. Мы добавили определенные удары, чтобы сдерживать натиск такой. Ну и вот и все срослось, да. И, в принципе, именно президент Федерации ИФК при награждении, он сказал, что мы дали тебе победу за технику, что ты много показал настоящее карате. Потому что, ну, вот реально, если посмотрите, там тоже бой, ну, боец из Казахстана, она прекрасный боец, сильный. Но в последнем бою уже она шла, просто била руками, да. То есть у нее, ну, зачем, как я говорю, ну, это не, вряд ли это можно назвать хорошим карате, да, если человек просто идет и бьет силы. Маша показала всю технику, и ногами встречала и в прыжке, и с разворота, и в голову, и в голову. Ну, била, показала всю красоту карате.
Ну, мне захотелось посмотреть. Я, признаюсь, не смотрел последний бой, но вот сейчас закончится рабочий день, обязательно гляну.
Я смотрел этот поединок и должен сказать, что, чтобы понять, что там происходит, лично мне пришлось, ну, раза 4 точно вот на повтор ставить и разбирать моменты, вот понять, как это произошло, да, и что там вообще происходило. Ну, и скорее больше у меня вопросов, чем ответов касательно вот всего увиденного. Но меня больше вот в данном случае интересует вопрос характера. Вспомни, сколько раз тебе хотелось взять и все кинуть?
Много, на самом деле.
Это нормально, да. Но вот, но ты этого не сделала.
Да.
Почему и как?
Почему и как? Ну, я не хотела оставлять дело недоконченным. То есть у меня была цель, я проигрывала, и наоборот, это меня мотивировало еще больше работать. То есть я не могла уйти просто без ничего. Я думала, что вот я займу первое место, потому что, ну, в какой-то период хотелось уйти, я начала заниматься еще плюс тайским боксом, и мне тайский бокс тогда и больше нравился. И я думала, ну, все, сейчас доделаю дело, закончу с карате и перейду в тайский бокс. Но никак, я проигрывала, меня это мотивировало, я на карате стала еще больше заниматься, чем тайским боксом, поняла, что нет, я должна что-то выиграть, я должна что-то преподнести. И в итоге, вот спустя год моих проигрышей, я выступила на чемпионате мира в категории U18, это до 18 лет, заняла 3-е место и поняла, что нет, все-таки карате — это мое призвание, и никуда я уходить не хочу, мне здесь больше нравится, и я все-таки останусь здесь с тренером и с этой командой.
Ну вот характер, да, человек, Эдгар, человек показывает характер. И вот возникает вопрос, все-таки характер это штука врожденная или приобретенная?
Угу. Хороший вопрос. И то, и другое, да, как говорил один человек, не буду умничать, интерперсональный интеллект, он это называется, да, что это умение, искусство владеть собой.
Винни-Пух еще так говорил. Да. И то, и другое, если можно без хлеба.
Да, хорошо. Он сказал, что он развивается в том числе. Что сила воли, сила духа, она тоже развивается. И я сейчас вот на основании своих тренерских лет, да, проведенных в тренерской работе, убежден, что это так. Что это, безусловно, легче тому, кто уже пришел такой, ну, скажем, упертый в хорошем смысле. Да даже в плохом, неважно, это лучшие спортсмены, которые упрямые, упертые, не сдаются. Поэтому, но также по прошествии многих лет, если он не будет отступать, он тоже сформирует этот характер. И как я уже говорил год назад, может быть, да, что у кёкусинка это болючая карате очень, да, то есть они дерутся голыми руками, это больно. Но постепенно человек привыкает ко всему, человек может вынести очень, на самом деле, много и нагрузки, и боль, и так далее. Поэтому и то, я бы сказал. Но Маша была изначально очень с таким хорошим болевым пороком, да, что в ней сразу был виден потенциал, да. Поэтому, конечно, наверное, фору ей небо дало.
А сразу это ты Имеешь в виду, что вот она пришла на первое занятие, и сразу было понятно, а это да, интересная
она
девочка.
Она ребенком была, да. Она сначала брат ее пришел. Сначала братишка потренировался, потом ему как-то, я не знаю, по какой причине, папа сказал, я тебе вот свою дочку приведу. Я говорю, дочку? Ну, давай. Как-то. Ну, привели Машу, да, и было видно, конечно, что она упертая.
Как? Как это было видно? Почему?
Она не сдавалась. Вот чтобы вы понимали тоже, у нас в Латвии, ну, людей и так мало, да, в спорте тем более, а на высшем уровне их вообще по пальцам можно пересчитать, что касается спарринг-партнеров и так далее. Поэтому у нас, кстати, один из секретов, да, нашего роста, мальчики тренируются с девочками.
Хорошо.
И в принципе, она мальчишкам не сдается, не дает фору, да, и даже некоторые перебивает, да, поэтому, особенно вот в начале, когда они еще маленькие, да, всем были, видно было, что, конечно, она, ну, как говорится, огонь девчонка. Я помню, мы уехали куда-то на соревнования, Маша осталась здесь, в Латвии, и поехала на соревнования для начинающих. Это было, по-моему, Салспас, да, Джосуи, да. Карате. И она там заняла первое место. Хотя вот у нее реально опыта никакого не было, но вот на характере, там против нее девочка была там на 20 килограмм.
77 весила, да.
Да, девочка. То есть, не знаю, а ты сколько там весила?
37.
Да. Какая-то космическая разница. Но вот она именно на характере вырвала эту победу, показала такой дух такой. Техники, еще раз повторюсь, тогда не особо не было, в голову пропускала где-то что-то, сама не могла попасть как надо. Но, тем не менее, было главное, как говорил Остап Бендер, стулья. Шутка, характер. Был характер.
Маш, а вот Эдгар сказал, что Кёкушинкай.
По-разному. Кёкушин. В японском Шанету,
да.
Да. Давай Кёкушинкай. Вот твой тренер сам сказал, что Кёкушинкай... больнючее карате. Ты помнишь самый вот болезненный удар, который за свою карьеру пропустила?
Да, это, кстати, было ровно год назад. Мне сломали нос на чемпионате Европы в Турции. Было очень-очень неприятно, так как девочка сначала мне сломала в одну сторону, а вторым же ударом сломала в другую сторону.
Вправила обратно.
Ну, вправила обратно, но у меня две разные, получается,
травмы,
да, 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 носа. Но так, девочка из Казахстана почти мне зуб тоже выбила, но, слава богу, промахнулась и в десну попала, десну разорвала. А так, в принципе, больше получаешь, конечно, травмы на тренировках. То есть и голеностоп, у меня была проблема с голеностопом, вывих голеностопа. Некоторые ломают себе ребра на тренировках, потому что мы деремся в полный контакт, особенно в день спаррингов, и мы друг друга пытаемся не жалеть, потому что на соревнованиях тебя никто жалеть не будет, и другого твоего соперника тоже. Ну и у меня лично вот болезненный опыт это был только с носом, слава богу.
Вот тебе ломают нос, и ты продолжаешь бой.
Да, это был как раз-таки в первом же бою. Я дралась против турчанки, и уже оставалось последние 30 секунд, и она понимала, что никак, наверное, не сможет мне все-таки выиграть, и начала бить мне уже в лицо. Но она была у меня повыше, может быть, она просто промахнулась. И да, мне я остальные 2-3 боя дралась уже со сломанным носом.
И заняла третье место. Да. Вот это есть характер, то, о чем я говорю. Да.
А есть страх в этот момент еще раз получить по носу, где и так уже каша?
Ну, я предупреждала своих соперниц, я к ним подходила, говорила так и так, я с тобой скоро дерусь, знакомилась с ними, с некоторыми я была уже знакома, потому что мы раньше дрались. Говорила, вот у меня сломан нос, можешь мне, пожалуйста, туда не бить. Ну, девочки, в принципе, понимали, говорили, да, хорошо, ну, потому что, на самом деле, почти с всеми своими соперницами я держу хороший контакт, мы общаемся, вот у нас скоро будет лагерь Болгария, мы там живем целую неделю, тренируемся, и мы поддерживаем связь, покупаем друг другу сладости свои национальные, поэтому они с уважением отнеслись к моей проблеме и не били мне в нос.
Слушай, ну это очень по-джентльменски, потому что ты...
Солидарность такая.
Если ты смотришь, да, профессиональный бокс, если человек пропустил один раз по печени, то его только туда и будут бить. Или я знаю, что в НХЛ, например, в хоккее, про который мы тоже говорили перед передачей, если человек получает травму, его вносят в список травмированных, там обычно не пишут ребро или там колено, там пишут верхняя часть тела, нижняя часть тела, чтобы потом, когда он вернется на лед, люди не знали, куда ему надо влепить так, чтобы ему было больно. А тут прямо какое-то Но действительно, тут, верх уважения.
Знаю, с кем общаюсь. То есть, понятное дело, если бы у меня была соперница против, из Казахстана против меня, я бы ей бы точно бы не сказала, потому что либо из Болгарии. Ну, есть некоторые страны, которые немножко используют твои травмы вот себе в плюс.
Ну, то есть это или пан, или пропал, получается.
Ну, подожди, это Казахстан, Болгария. Кто еще?
В черном списке.
Румыны.
Грязновато, дерутся, да?
Да. Ну, казахи, они, в принципе, готовы сделать все ради победы, и мы это очень уважаем, потому что они самая сильная федерация сейчас считается, которая выступает в Евросоюзе, поэтому лучше мне говорить.
А если тебе вот соперница подойдет и скажет, у меня вот проблема здесь, и, может быть, как бы исключи это из своей, из своего прицела?
Ну, у меня больше была такая проблема, что это нос, у нас особо в нос могут попасть только ногой. То есть ногой прямой удар. Это единственный удар, который, в принципе, могут хорошо попасть в нос. Если ко мне подойдет соперница и скажет, что у меня где-то травма, там болит нога, болит рука, но я, понятное дело, во время боя я не смогу себя прям не контролировать, туда не бить, потому что как бы бой есть бой. Но если это связано с носом, что-то еще, где, куда я могу, в принципе, попасть в другой любой удар, который у меня тоже хорошо получается, я этого делать не буду, конечно.
Я вообще представляю сейчас в этот момент, когда мы заговорили о травмах, как ну, часть аудитории хватается за голову, да? Ну как же так?
Я тоже представил.
Да? Ну, не, это понятно. И я знаю, что вот когда ты вот ведешь ребенка на тренировку, ты слышишь, там вот кто-то там сверх так по-опекунски относится, да, аккуратно там, не упади так и не сделай то и это. Ну, с одной стороны, можно, конечно же, понять беспокойство, но с другой стороны, мы отдаем себе отчет, куда ты идешь. Если ты идешь играть в хоккей, то будь готов к тому, что там тебе может прилететь и может случиться это, и это. Да, то же самое и в карате, но в данном случае, ну, как можно успокоить всех тех людей, которые выразили вот это вот беспокойство?
Ну, я сейчас еще больше сталкиваюсь с беспокойными людьми, потому что я сейчас работаю тренером, и ко мне очень часто приходят мамы, папы, беспокоятся, а что будет с моим ребенком, вы можете как-то ему помочь, если ему будет плохо на тренировке. Я их успокаиваю, потому что ну, с новичками мы работаем очень спокойно, мы пытаемся контролировать, чтобы никто друг друга там сильно не бил, потому что мы их только учим, они развиваются. А по мере событий, по мере того, как человек развивается в карате, становится все больше чемпионом, люди уже начинают, родители, привыкать, что вот там есть такая маленькая травма, потом чуть-чуть побольше, уже чуть-чуть побольше. И к этому относится уже более-менее нормально, потому что это не происходит слишком резко, это происходит постепенно.
А кто больше волнуется, мама или папы, по твоему опыту?
По моему опыту, скорее всего, мамы, конечно, больше беспокоятся. Папы могут... Они, наверное, все, скорее всего, сдерживают, не показывают эмоции. Хотя лично у меня папа очень сильно беспокоится за меня. Наверное, больше, чем мама. Хотя, ну, он больше, наверное, эмоции выражает. Моя мама вообще не смотрит мои бои. Она боится смотреть, только знает результат, и все. И главное, чтобы травм не было.
А ты, Эдгар, волнуешься, когда твои ученики выходят? Или это уже давно ты изжил в себе это чувство?
Волнуюсь, конечно. И особенно, чем старше они, да, потому что на кону поставлено больше в плане и опасности, возможных. Вот особенно если это уже взрослые, более опытные. И, скажем, ну там, знаете, у детей вот они как два шарика такие. Столкнулись, разбежались. Травм практически нет, да. Так что, родители, не пугайтесь, да, переломы, все это удел профессионалов практически, да. Потому что, во-первых, все дети в шлемах, с решетками, с забралами, в перчатках, неопытные, в жилетиках. Практически получить травму, ну, серьезную, да, какую-то, ну, минимальную. Но по мере того, когда мастерство растет, удары становятся все сильнее. Вот просто уже видно, 14-15, там уже такие удары по звуку можно. Ну, слышишь, она бах, и прям зал гремит, да, там удары. На взрослые просто, когда там уже мужчины там бьют друг друга голыми руками, там такой треск стоит. Поэтому, но это все происходит не просто сразу. То есть мы не берем просто с улицы кого-то и кидаем, как говорится, по танке. Через годы тренировок боец, который занимается, он, во-первых, понимает, на что он идет. Во-вторых, его тело готово. также его разум готов. Он реагирует. И, ну, скажем, получить травму тоже не так просто, да, или пропустить удар. Только если разница очень большая, да, скажем, в классе. Но вот именно из-за этой разницы я, конечно, если вот у меня выбор, я еду, например, на чемпионат мира или Европы, мне надо секундировать более маленького или более взрослого, я понимаю, что там будет против него какой-то чемпион, я иду, конечно, туда, чтобы подсказывать и чтобы, не дай бог, кто-то не пропустил ничего такого серьезного, да, и вернулись домой. Потому что детки, я еще раз повторюсь, травмы минимальные, да, там.
Я хотел еще спросить, вот здесь напрашивается вопрос про стереотипы. Маша, с каким самым, наверное, смешным стереотипом тебе довелось столкнуться?
А, то, что я занимаюсь...
Да, контактным, вот.
Смешным? Да. Ну, честно, не знаю. Больше, наверное, волнуется, что меня там все отобьют руками, и что в дальнейшем я не смогу рожать, что-то такое. Но, в принципе, где-то они, наверное, и правы, где-то и нет. Но я вот, наоборот, набиваюсь. Я каждый день тренирую пресс. В принципе, все должно быть хорошо. Ну, плюс еще стереотипы, что когда я говорю, что занимаюсь карате, все просят показать какую-то вертушку, какой-то удар, либо их побить. Вот недавно я общалась с друзьями, и мальчик узнал, что я занимаюсь карате, он попросил себя побить почему-то. Сказал, что его никогда девушка не била. Я, конечно, отказываюсь. Нет. Приходите к нам на карате, если хотите подраться, мы вас можем научить либо побить. Все, как вы хотите. Но на улице нет, я не дерусь, я приемы не использую никакие.
Мне интересно, я могу вот про себя сказать. Я хоть не занимался никогда, там, за исключением года айкидо где-то в детстве, единоборствами, но я понимаю, откуда у меня был интерес. Потому что вот, когда я там был ребенком, там все эти фильмы про ниндзя, и Ван Дамм, и Брюс Ли, и Чак Норрис, и кто угодно. Я думаю, что, Эдгар, ты чуть постарше меня, но, наверное, тоже в это время была мода, да, на карате и на вот это все. А мне интересно, откуда у тебя эта любовь к восточным единоборствам родилась, появилась, возникла?
Вряд ли кунг-фу панда.
Ну нет, честно, я занималась очень многими видами спорта изначально. Я и 8 лет бальными танцами занималась, и футболом, и спортивной гимнастикой. И вот мой брат-двойняшка пошел на карате, но все-таки ему больше понравился футбол, он решил идти. Ну и как папа сказал, что у нас есть проверенный тренер, там и моему брату тоже достаточно нравилось, и мне нравились все физические нагрузки. Я знала, что мы там будем отжиматься, бегать. Меня больше, наверное, вот это привлекло. И я туда пошла. В итоге мне больше нравится, честно, думать во время боя, анализировать, куда можно ударить, как можно подловить соперника. То есть больше разумом работать, чем, в принципе, драться.
Вот сейчас у меня такое несоответствие в голове, потому что ты говоришь «подумать во время боя». Я видел этот бой, и он был не в ускоренной съемке. Это было очень быстро. А мысль должна еще быстрее идти. Вот сколько... Как ты успеваешь?
Ну, да, на самом деле это все тоже происходит не так быстро. Изначально, когда приходишь на карате, ты, в принципе, не думаешь, что ты делаешь. Ты просто идешь, бьешь руками, ногами, закрывая глаза, чтобы уже до конца дойти, чтобы уже закончилось время, и ты уже выиграл, проиграл, потом уже узнал. Но это приходит, да, со временем. На тренировке нам тренер дает какие-то задания, что мы можем делать под лоу-кик, что мы можем делать под руку, что если соперник будет делать так, что мы можем ему преподнести, чтобы его пробить. И во время боя это уже на автоматическом уровне происходит. То есть ты быстро анализируешь, проходит секунд 30 минут, ты видишь, как двигается твой соперник, ты уже, в принципе, понимаешь его движение, и ты можешь предугадать, что он будет делать дальше.
А соперник-то видит, как ты двигаешься, он может предугадать, что ты делаешь.
Да, правильно, и поэтому это получается уже как танец такой, кто друг друга, кто как переугадает, что кто преподнесет, кто как может обмануть.
Игры разума.
Поэтому тренер тоже следит за этим и подсказывает. Особенно, да, когда уже голова кипит, если там, как Маша уже сказала, последний был 6 минут был, это очень тяжело, в огромном темпе, без остановки. Тогда тренер кричит, что делаем. У нас свои кодовые названия, мы о них не расскажем. да, чтобы противник не понял, что же там будет.
Ну хорошо, а озвучить их ты можешь? Без объяснения, что это значит? Но...
1, 2, 3, за спину 7, 10, 10, 10, 5, 5, 1, 2, 3. Цифры.
Хорошо, а ты слышишь, что тренер кричит?
Да, я слышу. То есть есть некоторые секунданты, когда меня кто-то секундирует другой, помимо тренера, я могу их, в принципе, не услышать. Но тренера я услышу, даже если он будет в конце коридора где-то кричать, я услышу его шепот, я буду делать все, что он мне подсказывает. Его голос точно у меня будет в голове.
Ты знаешь, это вот то, что ты озвучил, мне напоминает в американском футболе, когда начинается розыгрыш. Человек, который организует, собственно, весь розыгрыш, он тоже выкрикивает разные слова и между ними вклинивает слова, которые на самом деле что-то значат для его товарищей по команде, чтобы тоже люди не разгадали, какую комбинацию они будут сейчас играть.
Да, вот я просто такой курьезный случай был, почему я пришел к цифрам с годами. Соревнования, дерутся дети, и я говорю ему: «Бей маваши в голову!» Маваши все понимают.
Это удар ногой.
Удар, да, в голову. И тут бьет противник, противник моему, и попадает. Я говорю: да не ты. Ну и вот поэтому я понял, да, что, во-первых, второй понимает, что может понято не так, но вот мы перешли на свои коды, да, такие. Смотрю, некоторые стали, да, пользоваться подобными, аналогичными, да, приемами. Тоже у них, конечно, свой порядок цифр. Или букв.
Какие современные тенденции в киокусинкай? Вот любой вид спорта, он постепенно трансформируется, каким бы консервативным он ни был. Что-то меняется, какие-то новшества происходят, что-то придумывают тренеры, спортсмены. Что в вашем виде спорта есть такое, ну, что можно сразу сказать? А вот это новое. А вот будет здорово, если что-то придумается еще.
Новое — это наше... команда ЛККЛ, наш клуб, скажем так. Потому что трудно сказать в целом за весь киокушин, за весь киокусинкай. Скажем, после смерти Аямы, я не знаю, говорил ли я год назад об этом, каждый из учеников попытался создать свою федерацию. И, как и после смерти Александра Македонского, да, все военачальники решили создать свою федерацию. И в каждой федерации свои тенденции, да, например, там в ЭКО различные прихваты, там в других свои какие-то приемы. Была попытка объединения всего киокушина, вот что касается тенденций, может, не совсем по существу, но я думаю, это будет интересно. КВО — это киокушин World Union. Идея объединить все стили для киокушина, да, которые вышли от Масута Саямы, чтобы они выступали, скажем, на определенных...
Единых чемпионатах каких-то?
Так это и было. В свое время мы ездили. Да. Но опять вот год назад одна из федераций отошла. Да, там, да, Раяма, тоже ученик Масута Саямы, ушел. Это киокушинкан. Там остался КВФ и ИФКА. Вот ИФКА одна из тоже федераций, которая туда входила, они как бы остались. Тенденция, знаете, все как в мире. Вот смотришь на политику, не будем этого касаться, но что в спорте, что в политике, все как-то...
Феодальная раздробленность?
Да, да, я бы сказал именно так. Но, опять, я вот неспроста упомянул ЛККЛ, да, ввиду нашей нейтральности, и что мы никому не принадлежим, нас рады видеть все. И готовы. Ну, каждый из организаций, они хотят видеть, чтобы больше стран, участников было и так далее.
Ну, это понятно. Но когда вы приезжаете на какие-то соревнования, которые организует там, условно, Федерация Б, да, да, то там же ведь как-то отличается тот киокушинкай, который они проповедуют?
Практически нет. Могут быть только определенные нюансы у детей, как правило. Уже вот в таких категориях, где Маша дерется, там все, голые руки, все удары разрешены, пока противник
не попросит о пощаде.
Да, типа того, да, бой продолжается. Либо по решению судья. У детей возможно, да, в некоторых федерациях более, например, не буду уже называть федерации, запрещены лоу-кики, это удары по ногам. В целях как бы сберечь здоровье детям. И в жилетах они дерутся вот до 14 лет, даже до 16. Ну, на мой взгляд, это, конечно, это не киокушин уже, да, потому что главное, это цель киокушина, но все-таки воспитание духа. И, как я уже, может, говорил, как только дети снимают, вот человек, которому будет сейчас завтра 16, он снимает жилет, ему бьют легонечко в грудь, и он говорит: «В карате не мое». Это слишком больно. Ну, что же это за карате? Поэтому мы, конечно, культивируем все-таки контакт, но все идет постепенно тоже для родителей, которые слушают. Все идет постепенно.
А до скольки лет у вас дети дерутся в жилетах?
У нас вообще без жилетов дерутся. Только совсем начинающие, которые пришли, ну и тренируются, может быть, год. А потом же дети прекрасно себя чувствуют, чтобы вы понимали. То есть, если посмотрите видео, там никаких ни травм, ничего, никаких скорых помощи, там, как иногда кто-то хочет оповестить это, так нет, все проходит чинно и гладко. Да.
Но тогда почему такая раздробленность между федерациями? Это все в кабинетах происходит? Почему вот нет чего-то единого, когда можно было под одной эгидой там вместе проводить соревнования? Почему одни отщепились, другие отцепились?
Ну, это вопрос, наверное, не ко мне, да. Но в целом, я думаю, все везде человеческий фактор. Кто-то не хочет ходить под кем-то, хочет делать что-то, что он считает нужным. Ну, наверное, это так. Трудно сказать, да. Но, по крайней мере, определенные мероприятия, например, вот мы сейчас были в Бельгии в ноябре прошлого года, тоже одна из федераций, ну, кинула такой клич тоже, чтобы провести турнир, все федерации были приглашены. И мы поехали тоже туда тоже. Тоже, ну, как именно, как представители ЛККЛ, да, независимые. И это была очень хорошая тенденция, здорово так. И судейство было хорошее, то есть, в принципе, все было, понравилось, здорово. Там присутствовало тоже тогда то ли 5, то ли 6 федераций. Такие случаи бывают, но будем надеяться на продолжение. Но посмотрим, трудно сказать.
Ну, Ром, в том же самом боксе профессиональном тоже там 4-5, ну, 4 больших, а сколько маленьких федераций. Так что это не уникальная для единоборств и для бойцовских видов спорта ситуация.
Я просто вот с футбольной точки зрения, да, смотрю, единый чемпионат мира, да, и все в нем участвуют. И было бы странно, согласись, если бы у нас было 3 чемпионата мира.
Ну, слушай, было бы странно, да, но тут и исторически так сложилось. И, например, если ты возьмешь УЕФА и Лигу чемпионов, где играют лучшие клубы Европы, то были и есть, и будут попытки создать альтернативный турнир. То есть оспорить эту власть. Но просто организации, которые так давно у этой спортивной власти находятся, они тоже не особо горят желанием ей делиться, потому что это и права, и реклама, и деньги, и престиж. И они, как бы, каждый хочет быть монополистом. Если уж ты стал им, то ты просто так свои позиции не отдашь. Давай вернемся к карате.
Да.
Черт с ним, с футболом.
С исторической точки зрения посмотрим на это. У тебя была какая-то другая идея?
У меня была совершенно прикладная, да. И я хотел к Маше пристать с очередным вопросом. Ну, давай.
Хорошо,
исторический,
слушай,
аспект, да, а давай. Потом я пристану.
Вот факт, который меня удивил до программы. Сколько лет вообще пояса применяются?
Ну, слушай, как? Твоя тема совпадает с моей практической.
Ну вот.
Только
да,
с другого конца.
Хорошо. Ладно, Маш, какой у тебя пояс?
Украл.
Первый Q — это коричневый пояс с черной полоской.
А следующий — черный.
Черный, да.
А скажи, пожалуйста, как выглядел экзамен? Что тебе нужно было сделать, чтобы получить коричневый пояс с черной полоской?
Еще раз повторюсь, у нас наша организация отказалась от экзаменов. Я получила черную полоску, потому что заняла первое место на чемпионате Европы среди взрослых женщин до 40 лет. Это был мой первый дебютный чемпионат в 18 лет, и в честь этого мне тренер вручил черную полоску, потому что я выиграла 3 либо 4 девушек с черными и выше поясами, получается так.
А коричневый за что ты получила? И у меня потом будет еще один вопрос, Ром.
Я знаю, коричневый какой пояс я уже не помню, но это было вроде, когда был коронавирус, и тренер мне его вручил, за что, я не помню. Может, тренер скажет? Да.
Ну, скажем, я, наверное, разрушу стереотипы, да, большинства людей, культивирующих карате. У нас ЛККЛ, да, наша абсолютно новаторская организация, новаторский подход ко всему, с единой целью — растить чемпионов. чемпионов мира, Европы. Ну, чем выше рейтинг, статус турнира, тем лучше. И как это стимулировать? Стимулировать, мы знаем, что во многих школах, стилях люди тренируются годами, сдают какой-то экзамен, платят за это деньги даже, получают пояса. И все. На этом большинство адептов дальше не двигаются. Ну, скажем, изначально, наверное, это была моя цель, ЛККЛ, он так и создавался много лет назад, с целью двигать спортсменов и именно соревновательный дух и реальных бойцов, растить и чемпионов. Поэтому была даже у нас идея такая, если ты не дерешься, ты не получаешь никакого пояса. То есть самая главная победа, это победа над своим страхом. Если ты не в состоянии преодолеть страх, ну какой у тебя там пояс? Это опять, это моя, наша позиция. В случае, также, если наши спортсмены проигрывают более меньшим поясам, то тоже это показатель. Если вернуться, например, к как получают свои квалификации в борьбе или в боксе, ты должен, чтобы получить КМС или мастера спорта, ты должен победить мастера спорта там, или международного класса. То есть в реальном поединке показать. И поэтому я посчитал это справедливым для того, чтобы наши спортсмены показали в реальных боях, что их уровень реально международный, что он реальный уровень, а не просто номинальные носители поясов. Поэтому вот и такая система, скажем, была создана, что экзамена нет, сама жизнь экзамена, сам подход, насколько люди с самоотдачей тренируются, ездят ли они куда-то, не ездят, как выступают. Если они проигрывают более слабым поясам, ну, извини, это показывает плохая реклама, скажем, в нашей школе. То есть я хочу держать высокий уровень нашего бренда, да. Вот, mm-hmm. Что у нас пояс – это реальные чемпионы мира и Европы.
Маша, а скажи, пожалуйста, какой пояс был, да и есть у твоей соперницы по финалу?
А у нее такой же, как у меня был. Первый кью, да. Коричневый пояс с черной полоской.
Mm-hmm. То есть, Эдгар, этого еще пока недостаточно для черного пояса?
Даже вот этот вот трофей, который стоит рядом.
Нет, достаточно. Достаточно, конечно, потому что чемпионов мира у нас не так много. Но они будут, безусловно, у нас еще. Но, безусловно, у нас черный пояс – это последний пояс в нашей организации. Так же, как в некоторых других стилях, например, санэ. Да, многие, может быть, знают, это в советское время был только один стиль карате. Черный пояс был последний. Ну и, скажем так, мы отказались от данов. Да. И поэтому, конечно, титул чемпиона мира – это вершина для спортсмена.
А для тебя, Маш, важен пояс и его цвет?
Ну, честно, когда я начала заниматься карате, для меня это очень было важно, потому что у нас тогда еще были экзамены, и мы сдавали во 8 часов экзамен, помню, сдавала на желтый пояс в нашем маленьком зале, в духоте. Было лето, было очень жарко, душно, надо было показывать и ката, и драться по боксу, по правилам бокса. И да, у меня была мотивация пройти этот экзамен и получить зеленую маленькую полосочку. Сейчас я, честно, пока что не стремлюсь к черному поясу. Да, это изначально была моя цель, когда я пришла на карате, и, как говорят сейчас мои дети, мои ученики, что все хотят черный пояс, я буду сильно усердно тренироваться, чтобы получить черный пояс. И это вот, наверное, мечта всех, кто начинает и карате, и кто занимается карате, это черный пояс. Да, я надеюсь, что когда-то я его получу, закончу начатое, как я всегда и делаю. Но пока что мне нормально с моим поясом. Я чувствую себя очень уверенно с моим коричневым и могу продолжать драться. Пока что я не стремлюсь. Сдавайтесь на черный пояс.
Ну вот сам факт в том, что карате, история у этого вида спорта очень-очень-очень богатая, да? А пояса появились только 100 лет назад.
Как с удивлением узнали мы от Эдгара перед передачей.
Вот да, это расскажи, было открытие, пожалуйста. На самом деле.
Я тоже думал, что... Да, прости, я тоже думал, что раз карате...
500 лет, значит,
это
и поясам 500
лет. Это вот какая-то, да, древняя история, восточные традиции, это где да. Ничего не менялось. И для меня было открытием узнать, что пояса — это сравнительно недавнее изобретение.
Да, верно. Именно в киокусинкай карате сначала пояса появились в дзюдо, да, и впервые были номинированы там во Франции, насколько я помню. Для того, чтобы... Ну, восточный менталитет отличается от западного, да. Восточный человек, вот он... Ему сказали работать, он работает ради пути, ради цели какой-то, более долгосрочные. Западному человеку нужен пряник через 5 минут, через час, там, еще что-нибудь и так далее. Поэтому сама идея вот таких постепенных наград в виде поясов, она была вот придумана хитрыми японцами для того, чтобы удержать западного обывателя. Ну, вот так вот я скажу прямо. В Киокушине тоже впервые пояса ввел ученик Мацута Цаямы. Если хотите почитать, может, на нашей страничке, я каждый год пишу об этом статью. Но это было в послевоенное время, насколько-то ли, 50-60 годах, сейчас точно не могу сказать. И с той же самой целью, в общем-то, чтобы Шаяма как раз ездил вот за границу в Америку, такие рекламные были у него туры для рекламы карате, и впоследствии Киокушина. Так что все это достаточно ново, и наша задача и наш девиз ЛККЛ – быть, а не иметь. Поэтому мы уделяем намного большему вниманию сущности, нежели каким-то внешним атрибутам, в том числе пояса, кимоно, прическа и так далее.
Вот возвращаясь, Маш, к твоему ответу, хочется сделать ремарку, что ты уже больше восточный человек, чем западный. Вот что касается отношения к поясу, и что, в принципе, это уже, наверное, не самое главное.
Ну, да, для меня сейчас самое главное — это показать хороший результат на соревнованиях. У меня скоро Кубок мира, и в ноябре уже будет еще один чемпионат мира. Для меня главное — хорошо выступить, хорошо подготовиться, показать лучшую технику, чем было до этого, потому что для меня цель — это развиваться. То есть чемпионат мира, как я уже тренеру говорила, это для меня не предел. То есть это только начало, начало чего-то большего. То есть понятное дело, что я поняла, что все, что хочешь, это может сбыться, если хорошо, усердно работать.
А ты параллельно и учишься еще?
Я учусь и работаю, да.
А как ты жонглируешь? Карате, учеба, работа?
Ну, сначала было сложно, но сейчас достаточно легко идет. Я уже заканчиваю второй курс в университете, перехожу на третий, последний. Там будет уже чуть побольше времени тренироваться, потому что буду писать бакалаврскую работу. И вот, да, пока что время есть.
А ты уже знаешь, как будет называться твоя бакалаврская работа? Тему выбрала?
Все еще думаю, пока что не определилась, но варианты есть, да. Изначально я хотела связать что-то со спортом, может быть, и свяжу, потому что в этой отрасли очень много у кого можно спросить, привести интервью, взять много источников, поэтому все еще думаю, да.
А ты учишься в спортивной академии или где-то
Нет,
в другом месте?
Нет, я учусь в РТУ, больше на бизнес. Я думала пойти в спортивную академию, но все-таки решила, что, наверное, это будет план Б, чем первый, на первом плане.
Я надеюсь, я сейчас не допущу тактическую ошибку, если я задам вопрос. Но мне эта фраза не дает покоя. Я увидел эту цитату Сунь Цзы под твоей фотографией на странице ЛККЛ в Фейсбуке. Да? Тактика без стратегии – это шум перед поражением. Я так и не понял на самом деле, что подразумевалось. Вот смысл этого выражения.
Ну, скажем так, каждая корпорация, назовем это так, клуб, у нее есть своя цель, миссия. Главное, я уже сегодня озвучил, что наша стратегия, то есть то, к чему мы стремимся, ЛККЛ, растить чемпионов. И этот путь именно, ну, помогает нам развиваться. И дает одновременно и рекламу, да, и расширение возможностей, и рабочие места, опять же, для спортсменов, и узнаваемость. А уже как мы к этому идем, это тактика, как мы к этому пришли. Ну, это одна из интерпретаций, скажем, этого высказывания.
Но это такая философская вообще
материя. Может быть, она совмещает в себе вот восточный и западный подход? Если бы мы воспримем стратегию как великую цель, а тактику как путь, который ведет к этой цели, то у нас получается симбиоз Востока и Запада. Путь без цели – это шум перед поражением. Согласен или нет?
Ос.
Время нашей программы подошло к своему завершению. Как всегда, быстро и неожиданно, но тем не менее. Евгений Равдин.
Роман Антонович.
И у нас сегодня в гостях были тренер Эдгар Айспуретис. Эдгар, большое спасибо.
Да,
и чемпионка мира в категории до 21 года, до 55 килограммов по киокусинкай карате.
Мария Скулович.
Спасибо.
Желаем больше побед, поменьше травм. И, друзья, встречаемся ровно через неделю.
Счастливо.
Все, спасибо вам. Спасибо. Вас.